такие люди.
Начало третьего в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда». 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. С нами сегодня Екатерина Нарсеева, заместитель главного редактора информационного агентства «Новый день». Екатерина, здрасте.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня, разные совершенно новости обсудим. Хотел начать просто в хронологическом порядке, по убывающей, так сказать, что произошло. Вот только что стало известно о том, что Государственная Дума в третьем уже чтении приняла законопроект об ограничении работы хостелов. Вот что будет запрещено? Ну, во-первых, то есть хостелы имеются в виду те, которые в обычных домах, квартирах. За документы проголосовали 405 депутатов, один воздержался. Значит, цитата, возвращаясь к сегодняшнему выступлению главы Минэкономразвития господина Орешкина, откуда они взяли цифру потери для бизнеса 4 миллиарда рублей. Если большинство хостелов в жилых помещениях не платит налоги, не регистрируется, проконтролировать эту ситуацию сегодня невозможно. Вот это сказала Галина Хованская, автор законопроекта. Вот такие дела. То есть коснется это не только хостелов, это коснется квартир, которые сдаются посуточно, апартаментов и так далее, так далее. Что думаете, Екатерина, на этот счет?
На самом деле очень интересно, что начали так жестить в отношении хостелов, апартаментов и посуточных квартир только после чемпионата мира. Пока они были нужны,
кстати,
эти объемы, их не трогали, теперь за них взялись. И на самом деле объем вот этих пунктов размещения, объектов размещения, он ведь не такой большой. Я сегодня смотрела статистику, в Москве 160 хостелов официально зарегистрированных.
Это официально?
Да. В Екатеринбурге 24. Причем один из первых хостелов в Екатеринбурге, который был зарегистрирован, нет, он не был зарегистрирован, но один из первых появившихся, если помните, квартиру преснопамятной пенсионерки Ледовской. Там устроили как раз хостел, и там возмущались жители.
Это то который есть убил Кенёв.
Да. Там как раз был устроен хостел, и была вот большая буря возмущения со стороны жителей, что вот приходят разные нехорошие люди, шумят, мешают нам тут жить. Хотя на самом деле не очень понятно вот эти возмущения жителей. Ну, я вот как журналист не вижу. К нам не бывает таких обращений со стороны, например, читателей, что спасите, помогите, у нас открылся хостел. Они шумят, мусорят и что-то такое делают.
Жить не дают.
По ящику я сегодня смотрела, показывали таких людей, что да, это мешает людям, и поэтому нужен вот этот законопроект. Хотя на самом деле любой шумный сосед, наверное, доставляет больше куда хлопот людям, чем какой-то хостел.
Смотрите, но с другой стороны, хостел, ладно, бог с ними, они более или менее в официальном поле еще, да, как бы то ни было. Но у нас же огромное количество, дикое количество квартир сдается посуточно и не подается вообще никакому учету. Что там происходит, да одному богу известно.
Ну, слушайте, это же, по большому счету, работа участковых полиции. Вот выявить могут реально участковые полиции. Другое дело, что они не всегда владеют ситуацией, которая есть у них на участке. То есть тут только ведь проблема выявления и чего-то нового внести. То есть этот закон вступит в силу, что поменяется? Пока вы их не начнете выявлять, реально, они не начнут регистрироваться. И, соответственно, какой выхлоп-то будет от этого закона?
Мне представляется, что законодательной базы для контроля вот тех самых квартир, которые сдаются посуточно, хватало бы и так, в принципе, наверное. В том, что касается регистрации граждан, в том, что касается незаконного предпринимательства и так далее, и так далее. Это ряд может продолжать, да? Зачем это все объединять было в какой-то еще один закон? Ну, не совсем понимаю, если честно.
Ну, говорят, что есть какое-то лобби отельеров, которые вроде как несут потери от того, что вот есть хостелы и посуточные квартиры, что они вроде как дешевле. Но на самом деле, если уйдет этот сегмент рынка, останутся какие-нибудь каучсерферы. Вот их точно никто не отменял, и там, кстати, вообще никакого регулирования нет правового, поэтому...
Давайте поясним. Это те, кто списывается на сайтах, и вот есть у тебя свободный диван, пожалуйста, приезжай, занимай его из этой серии, да?
Да.
Можно переночевать. Ну, то есть так люди путешествуют по миру. Но, с другой стороны, я еще просто хочу понять, ведь мы тут за малый бизнес, за предпринимательство. У нас периодически говорят, вот там проведу такую аналогию, может быть, не очень очевидную, что у нас есть там платится за второго ребенка материнский капитал. Ну, как бы, с одной стороны, это расходы государства, а с другой стороны, нам говорят, что эти деньги возвращаются в экономику. Вот тут такая же история, только немножко под другим углом, да? Да, эти люди не платят налогов напрямую, но они же все равно эти деньги вкладывают в экономику нашей страны. Покупают там телевизоры, стиральные машины, обстирывают тех самых постояльцев своих. Ну, ведь правда.
Ну, по большому счету, да, но суть-то в том, что этот закон, он ведь их не побудит никак легализоваться. те, которые сейчас нелегально организованы, я пока не вижу, как он их заставит это делать. Угу. То есть пока не начнут ходить, проверять, смотреть, где, в каком доме что есть, этого и не будет. Притом тут же надо еще понимать, что хостелы, они разные бывают. Ну, может быть, там вообще никому не мешает из соседей, ничего не заметно, так его никаких жалоб и не будет. И как его будут выявлять?
Ну, ходят некоторые, некие люди, да, у нас, тем более, что сейчас...
Соседи друг с другом, да, не общаются практически. Не знакомятся, поэтому тут тоже палка о двух концах получается.
Хорошо, напомню, Екатерина Нарсеева у нас с нами сегодня, заместитель главного редактора агентства, информационного агентства «Новый день». И вот следующая новость тоже из Госдумы и касающаяся, кстати, нашей с вами работы. Это фейковые новости. Вот, и я напомню, что Комитет Госдумы поддержал правки в проект, законопроект о фейковых новостях. Значит, что предлагается? Предлагается предоставить сетевым средствам массовой информации возможность самостоятельно удалить фейковую информацию в избежание блокировки. Ну и так далее, и так далее. Тут возникает только вопрос. Екатерина, согласитесь, у нас в последнее время одна большая проблема есть, общая в средствах массовой информации. Называется она «факт-чекинг». Да, да. Проверка фактов стала за последнее время огромной проблемой.
Да, стала огромной проблемой, потому что есть соцсети, которые выдают быстрее, и иногда журналисты действительно, ну, надо быстренько опубликовать, а потом уже, может быть, проверить. Да, такое, наверное, есть.
Иногда источник информации оказывается анонимным, не очень надежным или очень ненадежным. Как проверять? Что теперь будет, как вам кажется?
Да, я думаю, что
нас и вас затрагивает.
Я думаю, что на самом деле тут как-то особо сильно не изменится, потому что вот эта поправка последняя о том, что можно будет по звонку из Роскомнадзора удалять. Ну, хорошо, замечательно, смягчили, здорово, супер. Потому что ровно та же самая ситуация сейчас действует с негативной информацией для детей, да, то есть там опубликовал кто-нибудь информацию там про способы самоубийства, звонок, ребята, пожалуйста, уберите, иначе будет нехорошо.
Иначе мы вас уберем из этой серии, да.
Ну да. Меня на самом деле в этом законопроекте больше всего смущает формулировка, связанная с угрозой причинение вреда жизни или угрозой массового нарушения беспорядка. Что скрывается за этой загадочной формулировкой? Как должны написать журналисты свой текст, чтобы это попало под это определение, мне, честно говоря, не очень понятно.
Вот мы пишем про то, что называется мусорная реформа, или там часто и мы, и вы имеется в виду, да? Или то, что предложил вчера Николай Борисович Смирнов, называть ее экологической реформой. Некой, да. Люди не согласны, недовольны теми самыми тарифами. Да?
Да.
Как мы знаем. Вот мы напишем, что люди массово возьмутся за вилы, а если бы не написали, не взялись бы, например.
Ну,
это
да.
Мои фантазии, конечно.
Мы напишем, и будет казаться, что мы этим самым угрожаем общественному порядку. Или не угрожаем.
Хорошо. А вы уже планировали, не знаю, там на редакционных ваших планерках, например, если таковые происходят на каких-то, да, что будете делать, вот когда это все вступит в силу? Как теперь? То есть, что нужно будет? Раскрывать источники информации, по словам Ивана Ивановича, из седьмой квартиры, ну, условно говоря, конечно. И как это будет выглядеть сейчас?
Нет,
ну,
по большому счету, у нас всегда должен быть какой-то источник информации. Другое дело, что мы ведь не обязаны их раскрывать, только по суду, правильно?
Ну да.
Соответственно, нет, пока какого-то особенного ажиотажа в редакции по этому вопросу нет. Ну, посмотрим, как будет складываться правоприменительная практика. Поэтому я вот и заострила внимание именно на этой формулировке. Uh-huh. Ну, потому что не очень понятно, о чем речь.
А помните, еще в конце прошлой недели прошла информация, я надеюсь, что не фейковая, со ссылкой на Госдуму, на депутатов. Кто-то из депутатов предложил традиционным СМИ все-таки давать возможность публиковать фейковые новости. Это вообще что? И что такое традиционные СМИ?
Насколько я поняла из вот этих публикаций, что предлагалось дать возможность телеканалам и печатным изданиям. То есть интернет – это не традиционные СМИ.
А вы не традиционные СМИ. Да. А и мы тоже как радиостанция.
Да, угу. По всей видимости, да. То есть речь шла о каких-то... Ну, то есть речь идет на самом деле о какой-то очень странной сегрегации, но эту сегрегацию мы видим и сейчас. То есть достаточно открыть ленту какого-нибудь крупного московского информационного агентства и увидеть, где в подробностях со смаком описано способ самоубийства от того, как он там подошел к петле и что он там с ней дальше сделал, у нас, не дай Боже, даже применяются какие-то эвфемизмы, журналисты там из кожи вон лезут, чтобы не нарушить закон, но тем не менее нам делают это-та, а им, ну вот, как-то по-разному у нас закон.
Почему так сходит с рук с одним? И вот это та самая правоприменительная практика,
да,
как мне кажется?
Да, да, потому что к нам даже вот периодически приезжают представители Роскомнадзора, и мы, естественно, задаем, и коллеги тоже задают вопрос, ну почему же так? Почему вот им можно, а нам нельзя? Нам
что говорят, они говорят?
Нам говорят, мы разберемся, такого быть не может. Закон для всех один.
Разбираются?
Думаю, что...
Екатерина Арсеева пожимает плечами. Я просто озвучиваю то, что происходит у нас в студии еще, да.
Честно говоря, на практике не вижу. Но я и не слежу за тем, что кого-то там в другой редакции наказали. То есть ходить, ябедничать на то, что у коллег вон как, а у нас вон как, мы, конечно, таким не занимаемся.
Хорошо, да, 3850923, телефон прямого эфира, напомнен, вы также можете писать нам сообщение на WhatsApp и Viber, +7 953 385 0923. Так, пишут нам, по теме питания в школах, забота родителей, осталось про здоровье и образование сказать, также будет полный алис, осталось разделить задачи государства, предоставить помещение, оборудование, может быть, даже людей на местах, но образование и здоровье – это самостоятельная задача жителей России. Вот такое сообщение нам пришло сейчас от нашего слушателя, а да, мы к этой теме еще обязательно сейчас перейдем после уже блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Действительно, чиновница, по-моему, из Владимира назвала покупку и подвоз продуктов в школы делом родителей. Ну вот что это и как с этим дальше жить, об этом после блока рекламы через пару минут.
Какие люди!
Я напомню, что с нами сегодня Екатерина Нарсеева, заместитель главного редактора информационного агентства «Новый день». 3850923 наш телефон, +7 953 385 0923 это WhatsApp и Viber. Так вот, про питание в школах нам тут написали. Значит, по поводу того, что осталось, значит, от государства предоставить помещение, оборудование, можно даже людей на местах. Ну, в общем, как-то странная вещь. Я объясню, о чем идет вообще речь. Чиновница из Владимира, директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, сказала, что покупка и подвоз продуктов в школы – это ответственность родителей. Значит, дословно, обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее, вот это уже вопрос родителей, заявила Беляева и добавила, что у граждан сложилось ошибочное мнение, что эта обязанность закреплена за муниципалитетом или государством. Повторюсь, это не обязанность субъекта. И скандал сразу. Екатерина Арсеева.
Как обычно.
Что думаете на этот счет?
Когда у нас рассказывают, что государство сначала просит не рожать, потом не кормить и не лечить и так далее.
Не-не-не, вы перебираете формулировки. Не то, что государство просит не рожать. Государство
не просит рожать.
Абсолютно разные вещи.
Да, не просит рожать и, соответственно, кормить и лечить. Нет, на самом деле чиновница не совсем права в той части, что нет, государство все-таки обязано. То есть федеральный закон об образовании, в котором сказано, что нет, все-таки школа должна организовать питание детей. Другой вопрос, что тут...
Откуда директор департамента образования Владимирской области знать об этом законе?
Ну, действительно. Нет, на самом деле, давайте тоже не будем вырывать эту цитату из контекста, потому что она говорит о том, что все-таки хотелось бы, чтобы детей из малообеспеченных, из трудных семей поддерживали каким-то образом, и их поддерживают. А другой вопрос, что родители зачастую, и вот кто у меня друзья, у кого дети-школьники, и в моей семье тоже есть школьник, и все, в принципе, спокойно относятся к тому, что дети все разные. Дети часто в школе не хотят есть то, что им дают.
Это факт, да.
И да, ребенок может поесть дома, может с собой принести какую-то еду. И это связано просто с какими-то пищевыми привычками, с пищевым поведением ребенка. И это, наверное, абсолютно нормально. Mm-hmm. Родители часто идут на такое, и совершенно справедливо, что, ну, наверное, питание ребенка. Да, где-то в каких-то ситуациях это обязанность родителей. Ну вот не ест он в школе, вот не нравится ему школьная еда. Ну что ты его будешь заставлять? Нет ведь?
Смотрите, у нас вообще вокруг системы образования и особенно вокруг системы питания, внутри этой системы образования, в последнее время какие-то терки, уж извините. За такое слово депутат Елена Дерягина, вы помните, Екатеринбургская городская дума, да? По поводу дотирования младшеклассников,
да.
Как раз-таки тоже на обеды, да? Там еще что-то было, насколько я помню, вот то, что касалось...
Макарошки еще были, но это...
Кстати, ну это тоже, да, но еще что-то касалось там как раз-таки школьного питания. Ваня. А, когда запрещали, насколько я понимаю, тоже, это как я соглашусь, вырвано из контекста было, запрещали приносить школьникам с собой продукты.
Да,
был скандал на этот счет,
да, была такая история. Там действительно есть некоторые нормативные моменты, связанные с тем, что вот вроде как ты свою еду приносишь в столовую, а это запрещено санитарными правилами и так далее. Тут, да, есть какой-то момент, который, наверное, требует регулирования со стороны государства, если уж в отдельных субъектах хотят часть ответственности переложить на родителей.
Недобросовестные журналисты, наши с вами коллеги, да, вынесли это, конечно, в заголовке, что, мол, запретят, тут запретят, здесь, значит, не будем датировать. В данном случае, читаю информационное агентство «Новый день», чиновница назвала покупку... Я заголовок прочитаю, да? Покупкой подвоз продуктов школы делом родителей. Так вот, все-таки чье это дело? Вот у нас радиослушатель возражает, например, против этого.
Нет, я еще раз повторюсь, что это дело государства в первую очередь, но у родителей должно быть право выбора. Если их ребенок не хочет есть школьную еду, пожалуйста, пусть не ест. Зачем на это тратить деньги бюджетные, если ребенок действительно не хочет это есть? Ну хорошо, пусть, значит, ест дома, пусть с собой приносит. Давайте ему на обеды в каком-то другом месте и так далее. То есть здесь вариантов уйма. Зачем детей заставлять? Другой вопрос, что это как бы какая-то глобальная история с качеством школьного питания.
Особенно на фоне того, что сейчас происходит в Москве и в Екатеринбурге.
И в Екатеринбурге тоже, да.
Та самая злополучная...
Золушка.
Да, да.
Да.
Я сказал.
Так. Нет, вопрос на самом деле вкусноты школьного питания, извините за такую формулировку, он не только для России актуальный. Дети привередливы в еде. Это нормально. Это абсолютно нормально. Поэтому государство должно детей кормить, а вот есть эту еду или нет, это уже должны выбирать сами дети. Но при этом деньги не должны государственные, бюджетные, куда-то уходить, ну, в помойное ведро. Если уж кто-то отказывается, хорошо, пусть. Если не отказываются, пусть оплачивает государство.
Хорошо. Еще один скандал, который у нас тут в области сейчас разгорается, связан с так называемым, я бы скажу так называемым, без, совершенно без какой-то оценки, потому что я Владислава Валентиновича очень уважаю. И речь идет о госпитале Тетюхина. Напомню, что это госпиталь, который занимается в том числе сложным эндопротезированием. Находится он в Нижнем Тагиле. Тетюхин его построил, ну, преимущественно на свои деньги. Я не скажу, что полностью на свои деньги, но это такое государственно-частное партнерство, как мы сейчас все любим, да. И я просто напомню, что, опять же, громко так написали журналисты, что он находится, этот госпиталь, на грани закрытия. Это не совсем так, я бы сказал, но определенные, конечно... моменты есть. Там очень урезанные квоты на те самые операции. И госпиталь действительно недозагружен, а поскольку он недозагружен, они не имеют возможности платить зарплаты врачам. И врачи уходят, и персонал как-то начал расползаться потихонечку. И, в общем, ситуация там не так оптимистично выглядит, как еще было там 3-4 года назад. В курсе, конечно, этой проблемы, да?
Да, я была на открытии этого госпиталя, когда его только открывали. И действительно, очень здорово, что такие вещи появляются, в том числе у нас в регионе. Но тут надо понимать один очень важный момент. Любое новое медицинское учреждение, тем более частное, которое заходит на программы обязательного медицинского страхования, на программы высокотехнологичной медицинской помощи, они не всегда сразу получают большой объем квот. То есть им нужно показать, условно говоря, свою эффективность, что они могут работать, и объемы постепенно наращиваются.
Но это... здесь-то обратная ситуация.
Хорошо, согласна. Здесь была еще ситуация, связанная с тем, ну, на мой взгляд, исключительно, что не хватило немножко каких-то лоббистских возможностей на уровне региона и на уровне округа, потому что я знаю, что письма уходили, федерацию писали, просили, помогите, дайте больше квот. Они ведь все равно есть. Запросы со всех регионов России есть, но распределяются они в какие-то, видимо, другие медицинские учреждения. И здесь вопрос регулирования на уровне все-таки федеральных властей. Ну и здорово, что там после... Вот вы говорите, что недобросовестные журналисты громко вынесли и так далее. Вот здесь, в конкретной этой ситуации, вполне оправданно, я считаю.
Соглашусь.
Вполне оправданно, потому что после того, как поднялся шум по этой истории, Тетюхина, я думаю, уважают вообще все без исключения.
Да.
И благодаря его персоне, и благодаря вот этому шуму начались какие-то подвижки. Подвижки начались, и я очень надеюсь, что все у них будет хорошо, и квоты им дадут побольше, потому что действительно очень классный госпиталь, очень классное медицинское учреждение. очень современная, хорошая. Не хотела бы туда попасть, просто потому что в больницу никому не хочется попадать, но в целом здорово, очень круто.
Та версия, которую я слушал в кулуарах около медицинской, заключается в следующем, что Тетюхин построил, ну, якобы построил госпиталь, не спросившись, где его строить, и что, мол, его нужно было строить в более отдаленных, как-то на север территориях, тогда бы он приобрел статус межмуниципального и был бы загружен, ну, типа заказами, насколько я понимаю, да, по полной программе. А вот якобы он воздвиг себе памятник, не руку, там, рукотворный в данном случае, опять же, ни с кем не посоветовавшись, но, насколько я понимаю, как ни с кем не посоветовавшись, ведь это государственно-частное партнерство. Значит, была и экспертиза, и приемка, и... Вы представляете, что такое ввести новое медучреждение, крупное, да, в эксплуатацию? Это с бумагами с ума можно сойти, с документами. То есть я не совсем поверю в эту версию, потому что, ну, как-то государство здесь тоже принимало участие.
А я в нее тоже не совсем верю, потому что по местным заказом. Учреждение медицинское достаточно загружено. Речь идет именно о квотах из других регионов. Вот чего не хватает.
А, вот в этом смысле?
Ну, насколько это я понимаю. Угу. Могу ошибаться, конечно. Насколько я понимаю, именно этого не хватает, и именно поэтому нужно внимание со стороны федерации, чтобы добавили квот оттуда.
Ну, насколько я понимаю, сейчас Свердловский Минздрав это прокомментировал так, что, значит, госпиталю даны несколько предложений на данный момент, и вот к концу этой недели, судя по всему, или там следующие, возможно, ждут от госпиталя некой реакции, каких-то предложений по тому, как они эти самые квоты будут использовать, наверное. Вот насколько я успел понять эту ситуацию. Как вам кажется, чем дело закончится?
Ну, раз пошли какие-то подвижки, очень хочется надеяться, что все получится.
Почему, как вам кажется, у нас многие вещи начинают двигаться, проблемные, да, после того, как в средствах массовой информации в том числе появляется некая шумиха? Ну, вот подняли шум, да, вроде бы по закону, как бы, вот чиновники говорят, что вроде как, ну, вот нельзя, ну, ты же понимаешь, ну, вот нельзя, в законе так написано. Как только поднялась шумиха, все сразу говорят, ладно, черт с ним.
Слушайте, ну у нас вообще ручное управление в действии по всем вопросам. Вам же в редакцию тоже звонят и говорят о том, что, слушайте, у нас в подъезде лампочку разбили. Сделайте что-нибудь.
Бывает.
Ну, условно.
Да, бывает.
Просто это такая привычка на всех уровнях. От уровня обычного гражданина до уровня чиновника. Все привыкли, что это работает так. Не нужно звонить в свою жилищную компанию и просить заменить лампочку. Лучше позвонить в СМИ, они сейчас пошумят, мне все придут и сделают. Здесь есть, наверное...
Вам тоже звонят?
Обязательно. Да? Да, у нас прорвало батарею. Придите. Ну, мы же не сантехники. Ну, вы же можете. Мы можем.
Но вы же там... та реплика, которую я сейчас попытаюсь вспомнить дословно. Я в вас верил, что вы там не зря сидите, не зря свой хлеб едите. Что тут в этом роде было?
Ну, у нас... люди привыкли решать проблемы не всегда своими руками. То есть людей, которые готовы действовать согласно какому-то протоколу правильному, их не очень много. Угу. Ну, и иногда, к сожалению, вот этот правильный протокол, он не всегда результативен. Возможно, поэтому человеку проще обратиться к СМИ и уже дальше раскручивать ситуацию.
Какой скоро вы вспомнили про разбитую лампочку? Я хочу вспомнить про капремонты. Еще одна наболевшая тема, я думаю, что вы ее так обсуждали очень активно тоже, да, и мы все тоже. Вот у нас только что ушел из эфира Дмитрий Сень, директор управляющей компании «Территория», эксперт наш в сфере ЖКХ, и одна из тем, которую мы обсуждали, это как раз-таки капитальные ремонты, потому что программа в современном ее виде существует у нас в области 5 лет, подведены были первые итоги, например, за 2018 год выполнено по региону на 100%, насколько я понимаю.
Что-то около 40 тысяч видов работ называется.
Да, совершенно верно, с одной стороны. С другой стороны, у нас попадались на глаза примеры, где капремонт сдуло с одного из домов, ну, правда, восстановили быстро, правда, быстро, действительно. Вот. И опять же, с одной стороны, граждане у нас там должны больше 2 миллиардов рублей и не торопятся платить. И, с другой стороны, собираемся 95% взносов за капремонт. Как вы бы, Екатерина, оценили то, что происходит у нас с капремонтами? Если ставить какую-то оценку по школьной, не знаю, какой-то системе пятибалльной, это сколько?
По школьной системе мне достаточно сложно сказать, но в целом есть и хорошие примеры, и есть совершенно чудовищные примеры. Для меня, на самом деле, вот эти 40 тысяч видов работ, ну, это какая-то очень абстрактная цифра, как и для большинства людей, наверное, кто платит за этот самый капремонт. Uh-huh. Для меня самой интересной цифрой было количество людей, которые с жалобами обратились на некачественный ремонт уже после приемки и сдачи. Я спрашивала у Станислава Константиновича Суханова, директора нашего фонда капремонта. Он сказал, что по прошлому году таких было 12.
12 человек?
Ну, 12 квартир.
12 эпизодов,
да. Ну, наверное, это не так много. Наверное, это хороший показатель. Но из этих случаев нужно выделять то, что там бывают совершенно какие-то сумасшедшие, ужасные истории,
да,
когда, например, чинят крышу, пробивают потолок, все это валится в квартиры, непонятно, кто несет ответственность.
Да.
Самая главная проблема, которая не урегулирована, на мой взгляд, по итогам вот этой пятилетки, это то, кто несет ответственность, если портится имущество жильцов. По большому счету, у нас сейчас сложилась такая ситуация, что договор заключается между фондом капитального ремонта и подрядчиком.
А житель как бы ни при чем-то,
это как
да?
бы какая-то ну, третья да. сторона, несмотря на то, что приходят в их дом и ремонтируют их дом. И жители на самом деле не совсем защищены, несмотря на то, что в фонде есть какой-то претензионный отдел и так далее, и так далее.
Да.
Жители не знают, с кем судиться.
На этой ноте мы прерываемся для блока новостей. Напомню, Екатерина Нарсиева с нами, зам главного редактора информационного агентства «Новый день». Оставайтесь с нами.
Какие люди?
Радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Екатерина Нарсиева, заместитель главного редактора информационного агентства «Новый день». 385-0923 наш телефон, плюс 7-953-385-0923 это WhatsApp и Viber. У нас есть звонок. Добрый день. А нет, ушел звонок. Перезвоните нам, если можете, пожалуйста. Ну, а мы, собственно говоря, про капремонт еще договорим. Вот пока были новости, Екатерина вспомнила пару случаев, когда удалось-таки людям посудиться за свое испорченное имущество, да, которое испортили в ходе проведения как раз-таки капитального ремонта. Как это было?
Да, эта история случилась в Асбесте пару лет назад. У мужчины, который жил на последнем этаже, ему сначала устроили пожар в квартире, а потом еще затопили, то есть дважды испортили имущество. Он обратился в суд с иском к подрядчику, который проводил эти работы. Первая инстанция ему отказала. В итоге он дошел до областного суда, и ему присудили около 300 тысяч рублей возмещение ущерба. И это был один из первых российских прецедентов вовсе. То есть это была одна из первых историй, когда людям удалось добиться справедливости. Потому что и в Екатеринбурге были истории, когда людям этого не получалось. Был мужчина, у которого точно так же в ходе капремонта затопили квартиру, потому что был пожар, и тушили его. Там была какая-то сумма, по-моему, около миллиона рублей ущерба. И он сначала подал иск в суд к фонду. Ему отказали. Потом
фонду капремонта.
Да, фонду капремонта, да. Ему отказали. Затем он обратился с иском в суд к подрядчику. Суд отказал, говорит, ну, есть же субподрядчик, который это выполнял. А там у субподрядчика есть еще свой субподрядчик. В итоге нашли, кто ответственный, но с него нечего взять.
Уставной капитал стула, два стула, в лучшем случае.
Да, уставной капитал один ослик. Вот. И как одним осликом закрыть ущерб в миллион рублей. Поэтому рассматривалась даже, насколько я знаю, возможность нечто вроде страхования ответственности подрядчиков по капремонту. Но в итоге это так и не было принято. И на самом деле эксперты, с которыми я разговаривала в сфере ЖКХ, юристы, рекомендуют потратиться, застраховать свою квартиру на время проведения капитального ремонта. Ну, чтобы уж наверняка, чтобы, если что, то хотя бы какой-то ущерб возместить.
Есть один нюанс, сколько это будет стоить, и возьмутся ли страховые компании за такие страховые случаи. Ну, это правда нюанс, да, то есть мы понимаем, что если человек, условно говоря, едет за границу просто путешествовать, это одна сумма, а если едет с условием заниматься экстремальными видами спорта, это из той серии, да?
Я согласна, да, но на самом деле страховые, насколько я понимаю, предлагают самые разные продукты, и это ведь речь идет не о постоянном каком-то страховании, это разовая акция. То есть пока у тебя в доме проводят капремонт, и есть риск того, что подрядчик накосячит, и накосячит так, что ты останешься без квартиры, ну, лучше, наверное, где-то заплатить, там, не знаю, 5 тысяч рублей за год за страховой полис, чтобы потом тебе было где жить. Вот.
Хорошо, едем дальше. У нас еще одна новость из сферы нашего, ну, условно говоря, коммунального хозяйства, да, общего, так сказать. Про бродячих собак сейчас поговорим, да. Значит, заголовок зачитываю с сайта «Новый день». Чиновники Чума оставили Екатеринбург без защиты от бродячих стай. Расскажите, пожалуйста, о чем вообще речь? То есть я правильно понимаю, что у нас был контракт некий на отлов бродячих собак в городе, да? А потом его то ли не стало, то ли что произошло? Давайте после ответа на телефонный звонок 385-0923. Добрый день, мы вас слушаем.
А, добрый день, Павел Романович. Вот, извините, пожалуйста, у меня такой вопрос.
Да.
Вот капитальное строительство или вот это вот ремонт, капитальный ремонт, он был задуман все-таки государством. А почему вот люди должны еще как-то застраховываться за ответственность государства? А может быть, государство будет все-таки отвечать за свои
хороший
действия?
Вопрос, хороший, да.
За действия своих вот депутатов, которые там сидят в этом и думают вот местом, на котором они сидят. А почему люди должны вот раскошеливаться? Извините, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Ну, Екатерина тут рассказывала, что есть предложение как-то вот массово страховать ответственность тех,
было,
кто работает,
было,
да?
Было такое предложение со стороны Общероссийского народного фронта, насколько я помню, разговаривали с их экспертами, они предлагали такое. Но в ответ я спрашивала, в свою очередь, в фонде, возможно ли такое, говорят, ну, вы понимаете, что, наверное, тогда стоимость услуг увеличится.
Ну, естественно, да. Хотя бы немножко, но увеличится.
Хотя бы немножко, но увеличится. А там же все еще регулируется тарифной политикой, что они не могут просто так расти. Я в какой-то степени согласна с мнением слушателя, что да, была история задумана государством, но все-таки по закону собственники жилья – это мы с вами. От этого никуда не деться. Угу. Владельцы многоквартирного дома – это его жильцы. Они им полностью владеют и, соответственно, отвечают за все. Уже давно ушла та история, когда эти дома принадлежали государству, и государство все делало. К сожалению, на нас полностью лежит ответственность за наше имущество и, соответственно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И если нас будут топить подрядчики по капремонту
и жечь еще,
то лучше подстраховаться. Я понимаю, что это не для всех хорошо, не для всех удобно, и это, наверное, неправильно. Я лишь говорю о том, что это, наверное, меньшее зло, чем остаться без жилья. У меня в доме будет проводиться капремонт через, по-моему, 5 лет. Я собираюсь застраховаться. Просто потому, что мне самой так будет спокойно.
3850923, еще звонок принимаем. Добрый день, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это вы со мной разговариваете?
Да, с вами. Говорите, пожалуйста.
Вот такой вопрос. Конечно, предыдущие выступали, все хорошо сказано, но настолько все запутано, то есть для того, чтобы что-то понять в этом всем, ну, надо быть как минимум юристом с экономическим образованием. Я вот слушал даже по Первому каналу, Лолита, ну, известная артистка, у нее муж пытается с этим разобраться, и уже несколько лет не может разобраться с этим.
Потому что он, наверное, не юрист с экономическим образованием.
А с этим с чем?
С чем? С капремонтом?
С капремонтом и с оплатой по ЖКХ.
Ага, понятно. Понятно, да, спасибо большое. Ну, к сожалению, да, вот у нас как-то это. Но с другой стороны, нужно признать, что вот, например, мы к этому очень ответственно подходим и ведем. Смотрите, мы 8 лет вещаем в Екатеринбурге и 8 лет ведем разъяснительную работу с помощью наших экспертов. Я думаю, что и вы, Екатерина, тоже этим занимаетесь.
Да, да, я очень много занимаюсь коммуналкой. Я согласна абсолютно со слушателем о том, что там такая сфера достаточно сложная, запутанная, огромное количество законов выходит постоянно, в постоянном режиме. Но от людей не требуется каких-то погружения в какую-то вот эту в нормативную базу. То есть, да, есть СМИ, есть журналисты, которые разъясняют это. И чиновники тоже выходят и объясняют тоже это все. Поэтому, ну, это наша собственность. Ну, уже с этим ничего не поделать.
Вернемся к нашим собакам. Да, я имею в виду к отлову бродячих собак и что с этим сейчас происходит. Я просто помню, еще раз напомню, да, что отлавливали, насколько я понимаю, сейчас перестали отлавливать. С другой стороны, у меня вопрос, но ведь вроде бы их не так много осталось.
Насколько нам известно, из выступления представителей комитета по экологии на комиссии по безопасности в городской думе, в этом году планировалось отловить, по-моему, около 3500 собак. Ну, то есть это достаточно большая цифра, при этом собаки это ведь не константа. Угу. Они размножаются, плодятся, их становится больше, и добрее к людям, находясь в условиях стаи, в полудиком состоянии, они, к сожалению, не становятся. Да. Поэтому, тем более сейчас весна, начнутся, и вот уже даже говорят, что начались так называемые собачьи свадьбы. Собаки достаточно агрессивны по отношению к людям, которые заходят на, ну, условно на их территорию. Угу. Поэтому это большая проблема. Большой вопрос, что полуторамиллионный Екатеринбург остался фактически без защиты перед зубами, клыками и когтями вот этих самых собак.
А в чем проблема-то?
Проблема следующего характера. Конкурс был объявлен администрацией Екатеринбурга, и был объявлен победитель этого конкурса. Это спецавтобаза, которая уже несколько лет побеждала в этих конкурсах. Но Федеральная антимонопольная служба нашла нарушение в конкурсной документации, в частности. Там было сказано о том, что весь комплекс услуг, который должен оказывать подрядчик, это отловить собаку, отвезти ее в пункт временного содержания, кормить ее, поить в этом пункте, держать ее там, вакцинировать, стерилизовать и так далее, и так далее, и так далее. Это было заведено как единая услуга за единую сумму.
То есть не было расшифровано?
Не было расшифровано. И Федеральная антимонопольная служба усомнилась в том, что это действительно стоит столько денег, и попросила мэрию расшифровать, а контракт, соответственно, не был заключен с победителем конкурса. И вроде бы после этого можно все это дело было исправить и заключить снова, но тут выяснилось, что на спецавтобазе чумка. Чумка в пункте передержки чумка, из-за чего теперь предприятие не может заключить этот контракт, и администрации города нужно искать нового поставщика услуг. Делается это или нет, пока не очень понятно. Они настаивают на том, что будут стараться заключить со спецавтобазой. А там нельзя. Есть приказ Департамента ветеринарии Свердловской области, и поэтому очень непонятная и очень неприятная ситуация, и хотелось бы, чтобы она разрешилась как можно раньше.
Вам не кажется, что государственные органы, вот эти вот, знаете, разные совершенно, когда они друг друга просто сожрут? Простите, у меня такой вот я сейчас послушал, да, всю эту историю, у меня такая реплика вырвалась.
Ну, наверное, есть какая-то конкурентная борьба.
Конкурентная борьба среди государственных органов, да. Чем дело закончится, как вам кажется?
Я надеюсь, что будет найден новый подрядчик, потому что карантин, насколько я понимаю, насколько мне объясняли в департаменте ветеринары, что он просто так не снимается. То есть должно пройти какое-то время. Это не день, не два и даже, наверное, не неделя. И чем быстрее будет найден подрядчик, который этим будет заниматься, я просто не верю, что в Екатеринбурге есть всего одно предприятие, которое может ловить собак. Не верю.
Ну да, да.
Я думаю, что есть другие подрядчики, которые могут с этим справиться. Я надеюсь, что они будут найдены, привлечены к этим работам, и всем будет хорошо и безопасно, и собаки больше не будут нападать на маленьких девочек в центре Екатеринбурга.
Это да. Спасибо огромное. Екатерина Нарсеева, напомню, с нами сегодня. Заместитель главного редактора информационного агентства «Новый день». Приходите еще. Да. Меня зовут Павел Филиппов, напомнит, радио «Комсомольская правда», и программа «Какие люди», которые выходят у нас традиционно вот по средам. Не переключайтесь, друзья, оставайтесь с нами.
«Какие люди»?